Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Герои времени». Пастернаковский «Доктор Живаго». В передаче принимают участие культуролог Наталья Иванова, литературовед, сын автора Евгений Пастернак и сценарист Юрий Арабов, автор и ведущий программы Петр Вайль. «Доктор Живаго» – культовое имя не только для России, коль скоро роман Бориса Пастернака, лауреата Нобелевской премии по литературе, переведен на все значимые языки мира. После выхода в 1965 году фильма Дэвида Лина с Амаром Шарифом за главной роли, пастернаковский герой стал и явлением маскульта. Тем труднее теперь разобраться, кто он такой, доктор Живаго. Беседуем с Натальей Ивановой.
Если существует в русской литературе 20 века образ интеллигента, то это доктор Живаго. Правда, нет?
Да не только. Но доктор Живаго, конечно, да.
А кто еще?
Они же разные были, интеллигенцию ведь по-разному. Ее и ругали, ее и поднимали, ее и убивали, ее и распинали. Ну, Трифонов Юрий, конечно же. Обмен, предварительные итоги, долгое прощание,
но
особенно.
Там, но там же нет героя такого, правда, запоминающегося
есть.
С именем, фамилией.
А вот такой вот, чтобы вот это вот осталось?
Да.
Ну, я-то считаю, что есть, но просто время Трифонова как бы ушло, но оно еще придет. В нашем понимании, конечно, хотя сейчас слово «интеллигент» подвергается всяческому остракизму, наверное, Юрий Живаго и есть настоящий интеллигент. Он, с одной стороны, не человек гуманитарной профессии, он врач, а с другой стороны, человек гуманистических убеждений и гуманного поведения.
И врач, пишущий стихи.
Да-да-да.
Вопрос Евгению Борисовичу Пастернаку, который сейчас со своей женой Еленой Владимировной готовит к выходу 11-томное собрание сочинений Бориса Пастернака. Юрий Живаго – образцовый русский интеллигент?
Вы знаете, я бы не сказал это, потому что русская интеллигенция принципиально кастово- и революционная. Эта русская интеллигенция, скажем, не вводила в свой круг Чехова и Толстого. А доктор Живаго – это человек того образованного слоя, который потом стали именовать, в отличие от русской интеллигенции классической, творческой интеллигенцией или чем-то в этом роде. Он вообще очень сильно чеховский человек. Я говорю даже не о том, что писал Антон Павлович, каким он был сам, каким он мыслил себя, скажем, в таких рассказах, как «Архиерей», «Студент», в тех вещах, где Чехов позволял себе перестать быть тем безжалостным писателем, который Чехов в большинстве своих рассказов предстает, потому что более безжалостного писателя я не знаю.
Юрий Живаго, как Чехов, литератор и врач. Точнее, врач и литератор. Мечта либеральных 60-х. Словно забегая вперед, Пастернак смоделировал идеального шестидесятника. Гибрид физика и лирика в одном лице. Продолжаем разговор с Натальей Ивановой.
Он смоделировал не идеального шестидесятника, а идеального интеллигента русского. Вот когда он решил написать большую вещь, в которую войдет как исторический фон России 1902-1945, то выбрал не просто писателя.
Он владеет какой-то гуманистической профессией, да?
Он гениальный диагност, и он гений в поэзии.
Евгений Пастернак соглашается, что доктора Живаго можно считать прообразом шестидесятника-интеллигента, но с большой оговоркой, потому что шестидесятники были разные.
Говоря о шестидесятниках, вы имеете в виду людей, которые вот такими отдаленными от социальных интересов общества не были, которые в 60-е годы стремились сделать свою судьбу и карьеру сами. Они читали доктора Живаго, он на них влиял, они учитывали его черты, но быть лишним человеком они не собирались. Тогда как социальная лишность, социальная неустремленность были характерной чертой большого числа людей. Нина Брагинска, профессор РГГУ и один из наших лучших авторов классических переводов и трудов, рядом с аэропортом, где жили шестидесятники, в доме киношников была ночным сторожем и, сидя вот в этой самой лифтерской, переводила поэтику Аристотеля. люди, не заинтересованные в немедленной реализации карьеры в 60-е годы, ориентировались на доктора Живаго как на своего героя.
Поколение дворников и сторожей.
Вот-вот, они именно так себя и строили. А все остальные учитывали доктора Живаго.
Не то слово «учитывали». Пастернак и Живаго были святыми именами эпохи. Не случайно же один из концептуально главных спектаклей самого оппозиционного, либерального и смелого советского театра, Любимовского театра на Таганке, начинался с пастернаковских стихов Юрия Живаго. Спектакль «Гамлет» начинался так. Публика еще рассаживалась по местам, а на сцене у задника уже сидел на полу народный кумир Владимир Высоцкий в черном трико и бренчал на гитаре. Когда зал заполнялся, Высоцкий вставал, выходил на авансцену и исполнял песню на слова стихотворения, открывающего цикл стихи Юрия Живаго. Это был эпиграф к Шекспиру и заодно ко всему, что происходило вокруг.
Затих. Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, Авва, Отче, чашу эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти.
О том, как сумел стать героем эпохи пастернаковский Юрий Живаго, продолжает Наталья Иванова.
Борис Данилович перебирал очень много профессий. Когда он формировался, он же хотел быть кем? Сначала он хотел быть художником, потом он хотел быть композитором, потом он хотел быть философом. Так что к тому, что он стал профессиональным поэтом, переводчиком, прозаиком, он пришел уже через многие-многие-многие искушения другими профессиями. Правда, он ни разу не хотел быть каким-нибудь естественником. Но дело в том, что его питерское ответвление, его семьи, были в том числе и естественники. Очень многие люди были с этим связаны, из тех, кого он так или иначе числил в своих святцах, скажем так. Несмотря на то, что он, когда говорит о докторе Живаго, о формировании просто самого образа, он говорит, что это нечто среднее между Блоком и мной, потом, немножечко подумав, еще добавляет Маяковского и Есенина, он не добавляет никаких там докторов, врачей, естествоиспытателей и так далее. Но, тем не менее, сама эпоха, начала 20 века, ведь выдвигала в России гигантские фигуры именно людей, связанных с врачебной деятельностью.
Ну, Чехов, в первую очередь, господи.
И Чехов, конечно, но кроме Чехова, просто вот сами естествоиспытатели. С Чеховым, кстати, это очень интересно. Вполне вероятно, что вообще сама мысль о Чехове именно как о русском интеллигенте еще дореволюционном, потому что Живаго переживает перелом в эту самую революционную эпоху. Он же читает «Известия о революции», если вы помните, с восторгом. Он разворачивает газету под мелко сыпящейся снежной крупой. Это, значит, вот конец октября по-старому, начало ноября по-новому. И говорит, ой, какая великолепная хирургия. Между прочим, сравнение какое врачебное. Какая великолепная хирургия. Но Чехов-то не дожил, да? Чехов умер накануне даже первой русской революции. Он никаких этих прелестей не видел. Поэтому вот тот интеллигент и этот интеллигент, тот врач и писатель, этот врач и поэт, конечно, очень разные, потому что Чехов-то исключительный скептик, а Юрий Андреевич не скептик.
Скорее романтик.
Конечно.
А герой пастернаковского романа Юрий Арабов, автор сценария нового телесериала по роману «Доктор Живаго».
К самому Живаго есть ряд вопросов. Прежде всего, есть ли у этого персонажа, во-первых, чувство вины, а во-вторых, трагическая вина, которую он может не чувствовать. И, как вы понимаете, наличие этой трагической вины, собственно говоря, отличает старую литературу от новой литературы. Трагическая вина и механизм воздаяния за вину достался нам в наследство от античности, как вы знаете. Просуществовал какое-то время в Возрождении, в какой-то степени воплотился в так называемом русском реализме XIX века у Достоевского. Вот к Достоевскому вопросов нету. У всех персонажей есть вина, и все получают по заслугам. А вот когда мы встречаемся с персонажем, который проблематична, вот эта трагическая вина и чувство вины, вот здесь я лично его ни с кем не встречаю. соотнести практически не могу. Вина всегда есть у человека, всегда, и все мировые религии говорят об этом, что вина есть, особенно в христианстве.
Христианская идея вины была почти навязчивой идеей Бориса Пастернака в его поздние годы. Наталья Иванова.
Этот роман — это альтернативная биография, которую Пастернак как бы написал самому себе. Кем бы я был, если бы? В этой вещи он искупал свое так называемое благополучие. Пастернак предъявлял себе очень жесткие требования и в конце своей жизни был крайне неудовлетворен тем, что он имеет. И пережил страшный кризис в 29-м году. У него возникла тяжелая мысль о самоубийстве. Это был момент, когда он понимал, что и литература не нужна, но почему она была не нужна? Он пишет сестре Лидии Пастернак в Берлин. Сейчас все живут под очень большим давлением, но пресс, под которым протекает жизнь горожан, просто привилегия в сравнении с тем, что делается в деревне. Там проводятся меры широчайшего и векового значения. Вы представляете, что было в 29-м году там, да? И надо быть слепым, чтобы не видеть, каким небывалым государственным перспективам это приводит. Но, по-моему, надо быть и мужиком, чтобы сметь рассуждать об этом. То есть надо самому кровно испытать эти хирургические образования. Со стороны же петь на эту тему еще безнравственнее, чем писать в тылу о войне.
На протяжении многих зим я помню дни солнцеворота, и каждый был неповторим, и повторятся вновь без счета, и целая их череда заставилась мало-помалу те дни единственных, когда те дни единственных, когда те дни единственных, когда нам кажется, что время стало. Я помню их наперечет. Зима подходит к середине, дороги мокнут, с крыш течет, и солнце греется на льдине. И любящие, как во сне, друг к другу тянутся поспешней, и на деревьях в вышине, и на деревьях в вышине, и на деревьях в вышине потеют от тепла скворечни. Повторялся вновь без счета, и полусонным стрелкам лень ворочаться на циферблате, и дольше века длится день, и дольше века длится день, и дольше века длится день, и не кончается объятие.
На волнах «Радио Свобода» очередная программа из цикла «Герои времени». Доктор Живаго. Расхожее мнение об автобиографичности пастернаковского романа оспаривает Евгений Пастернак.
Юрий Андреевич Живаго менее автобиографичен, чем все другие герои Пастернака, и это намеренно. Пастернак стремился освободить его от того, что связывало его самого. Автобиографизм в деталях остался, но главные черты героя изменились. Он не профессиональный писатель, он дилетант, он не скован своей писательской биографией и писательским мастерством. Он русский, он дворянин, у него есть положительная профессия. Он врач и сознает себя человеком, полезным вне зависимости от того, что он пишет. И это дает ему возможность свободнее себя чувствовать как в своих поступках, так и в тех стихотворениях, которые ему приписываются. Вот эта вот намеренная свобода, которая дается этому герою, социально лишнему человеку в конце жизни своей, она позволяет ему высказываться и писать свободнее. В частности, главное, что этим определяется, это возможность написать стихи о евангельских событиях глазами очевидца. Этого не может себе позволить профессиональный писатель.
Говорит сценарист Юрий Арабов.
Я понимаю, в чем популярность этого романа и популярность образа Живаго. Дело в том, что после непрерывных трагедий существовал пласт людей, которые считали себя безвинно пострадавшими. Вот мы замечательные люди. Иногда изменяем женам, иногда, говорим глупости, но не расстреливал невинных по темницам. Бог миловал. Так почему на нас это все свалилось? Посмотрите, насколько сейчас, после того, что в очередной раз Россия пережила за эти 20 лет, как велик этот пласт людей. Почему? За что это все нам? В этом плане роман, конечно, резонировал и резонирует до сих пор. За что это все нам?
«Доктор Живаго» резонирует в душах читателей. Вряд ли это могло бы произойти, не соотнеси великий лирик Пастернак своего героя с собой, с автором. Что у них общего, Евгений Пастернак?
Главное, что есть в герое, это та же гениальность, что и у автора. И та же устремленность к добру и правде. Вот определенность его нравственного облика, она и, конечно, пастернаковская. И в то же время легкость его отношения к обстоятельствам, к деньгам, его уступчивость и возможность согласиться с мнением других людей, она, конечно, связывает его с Пастернаком.
Часто бывает, что автор, изображая близкого себе героя, придает ему свои черты. Здесь, говорит Евгений Пастернак, другой случай. Близость только ментальная.
Папочка, который в детстве сломал ногу, несмотря на то, что у него была выработана легкая походка, в действительности у него нога была, правая нога на 2 сантиметра короче левой, и он должен был, по идее, ортопедически, тяжело хромать. Он подгибал другую ногу и легко ходил по этому, но это было для него все-таки всегда мучительно, об этом приходилось заботиться и думать. У доктора Живаго он абсолютно физически в порядке.
Если бы вас спросили, кто такой доктор Живаго, что бы вы сказали? Например, о ком-то говорят, он, знаете, такой доктор Живаго. Что бы вы подумали?
Знаете, я ничего не мог бы сказать на это. Ничего не мог бы сказать потому, что доктор Живаго намеренно не изображен портретно. Портрет доктора Живаго, который пробовали рисовать художники, не совпадает. Поэтому доктора Живаго может играть Омар Шариф, что вообще
диковато.
А в то же время он может его хорошо сыграть, что показало не качество самого фильма, а интерес зрителей. И в то же время он может предусмотреть актера, который близок, скажем, к актеру, который играет князя Мышкина. То есть это полная противоположность, но образ это терпит. Образ терпит, потому что важно в этом образе передача духовной нагрузки. Доктор Живаго – это человек с разбитой судьбой, герой первой половины XX века, социально лишний и в то же время положительный герой. Его несвязанность с какой бы то ни было выгодой делает его потенциально судьей своего времени и в какой-то мере пророком будущего.
Портретного сходства героя с автором нет, а что можно сказать об их духовном сходстве, лежащем в русле русской литературной традиции? Юрий Арабов.
Народный тип, который сформировался, во всяком случае, вот за последние 100 лет, порывистость и талантливость русских не совсем как бы предполагает покаяние, хотя православие все время говорит «кайтесь, кайтесь, кайтесь». Ну вот мне как раз кажется, что вроде бы роман покаянный, но мне такое ощущение, что все-таки это некая видимость покаяния. Видимость, потому что, как мне кажется, Борис Леонидович явный гений и так далее и тому подобное. Но последняя часть романа, где стихи все проясняет по поводу Бориса Леонидовича, если какие-то есть в этом сомнения. Поскольку Живаго все-таки есть некая автобиографичность в этом персонаже, мне кажется, что сам автор все-таки не решил, есть ли у него трагическая вина. В чем, собственно говоря, доктору нашему каяться? В фабуле романа есть один интересный узел, когда Живаго изменяет, выражаясь православным языком, венчанному браку и сходится с Ларой. Он хочет признаться Тони в том, что согрешил, скачет в Варыкина, а потом сам говорит себе, а что, собственно, почему я сегодня это должен говорить ей? Пожалуй, отложу это признание. Он возвращается, и он попадается в партизанский отряд к лесным братьям, и после этого начинается, собственно говоря, падение персонажа. Он теряет семью, дальше третий брак с женщиной, которая, наверное, никак не достойна его, опускается, это говорит сам Пастернак. Я не нахожу в романе покаяния, я нахожу другое. Я нахожу резонанс со временем. Роман совершенно точно воплощает чувства очень многих обездоленных революцией и лихолетием русским, которое, к сожалению, не кончается, людей, особенно интеллигенции. Вот точно он резонирует с этим направлением.
Важнейшая для русской литературной и общественной традиции тема покаяния за все творящееся вокруг, когда и как она возникла у Бориса Пастернака. Без этого не понять, из чего появился роман «Доктор Живаго», а стало быть, не понять сам роман. Наталья Иванова обращается к истокам, к концу 20-х, началу 30-х годов.
Самоубийство Маяковского 14 марта 30-го года произвело на него самое страшное впечатление. Он пишет Горького, Алексея Максимовича, он не рискует писать Сталину то, о чем написал Сталину Булгаков. То есть о том, что он хочет уехать, хочет эмигрировать. Ну, конечно, он это прикрывает тем, что он хочет уехать на время, но он пишет вот что. «Все последние годы я мечтал о поездке на год, на полтора с границу с женой и сыном. В крайности, если это притязание слишком велико, я отказался бы и от этого счастья в их пользу». И он преодолел вот это самоубийство. Почему у него книга следующая называется «Второе рождение»? Ну, потому что та жизнь уже кончилась. В общем, на самом деле самоубийство уже было. И он уже в 30-м году, уже в 31-м году начинает писать совершенно иначе. То осталось там, весь этот страшный трагизм. И он своего героя Юрия Андреевича Живаго кончает ему жизнь в августе 29-го года. Тогда, когда у него было страшное внутреннее напряжение и желание уйти из этой жизни навсегда, если не эмигрировать. Дело в том, что весной и летом 29-го года была расправа с Евгением Замятиным и Борисом Пельником по поводу публикации их книг, которые не выходили здесь, за границей. То есть случай, я извиняюсь, «Доктора Живаго», абсолютно. Там вышли «Красное дерево» Пельника и «Мы Замятина», и за это они поплатились. Страшная была первая кампания за то, что люди осмелились напечатать свои вещи за рубежом. Пельника выгнали с его поста, он был председателем Всероссийского объединения российских писателей. И это все вместе, понимаете, вот это все от самоубийства Маяковского, да, это вот очень сильно на него подействовало.
На волнах «Радио Свобода» очередная программа из цикла «Герои времени». Мы говорим о герое романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и продолжим после выпуска новостей. Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Герои времени». Продолжаем разговор о докторе Живаго. В программе принимают участие культуролог Наталья Иванова, литературовед, сын автора романа Евгений Пастернак и сценарист Юрий Арабов. Автор и ведущий программы Петр Баюль. Продолжаем беседу с Натальей Ивановой.
Почему не уехал Пастернак и почему не уезжает доктор Живаго? Непонятная довольно ситуация, когда Комаровский предлагает Живаго и Ларе уехать, и Лара уезжает, доктор Живаго никак не объясняет. Он говорит, я не могу. Довольно странное
впечатление.
Да, довольно странное впечатление. Вообще книга не очень логичная. Она, ну, это не мной подмечено. Она построена по другим законам, не по причинно-следственной связи, она по каким-то поэтическим, видимо, законам. Там и не ждешь, может быть, объяснения логического поступка. Но все-таки это повисает.
Во-первых, что касается самого Бориса Леонидовича. Уже потом, когда разгорелась вся эта кампания травли по доктору Живаго, он с отчаянием писал, что если вот мое творчество интересно только нескольким московским евреям, не то точная цитата, но что-то в этом роде, то я отказываюсь тогда быть писателем для такой узкой группы. Он ощущал себя принадлежащим всему сообществу, и он очень хотел ассимиляции. он не хотел быть евреем. И он все время доказывал урби и торби, что он поэт русский. Первая фраза моей книги о Борисе Пастернаке такая: «Великий русский поэт родился в еврейской семье».
Кстати, тут интересный есть поворот этой темы. Вот принято, сопоставляя Мандельштама и Пастернака, особенно, что называется, болельщики Мандельштама, подчеркивают его вот непреклонность и смелость и некий конформизм Пастернака. Это довольно общим местом стало. Но в отношении к еврейству, между прочим, Мандельштам-то крестился, чтобы поступить в высшее учебное заведение, а Пастернак, как отец, так и сын, категорически не соглашались на эти вещи.
Отец объяснял ему и говорил, что если ты хочешь учиться в гимназии, поступить в университет, ты должен понимать, что квота равняется 3%, и ты должен учиться лучше всех. Он и учился лучше всех. У него были бесконечные отлично, 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 если смотришь все его аттестаты.
Кстати, поразительная штука. Леонид Иосифович Пастернак был знаменитый художник.
Да, к нему ходил великий князь на его салоны.
И генерал-губернатор Москвы писал письмо директору гимназии с просьбой принять Бориса Пастернака в гимназию. И получил от директора гимназии ответ, что нет, квота для евреев уже выполнена. И в скобочках замечу. Вообразите только, мэр Москвы Лужков пишет какому директору нынешней московской гимназии просьбу принять, и это не выполняется.
Это невозможно.
То есть коррупция не так была разъедена,
значит,
да?
Значит, нет.
Поразительно же, интересный
значит,
факт. С одной стороны, полное безобразие и мерзость, это квота, да? А с другой стороны, смотрите, просьбу генерал-губернатора осмеливается не выполнять директор гимназии.
Пастернак себя евреем отчасти ощущал, но не хотел. Он был русский писатель настоящий. По всем его стихам и по роману «Доктора Живаго» видно, как он растворен в русском пейзаже. Вот не в каких-то там березках, но просто, ну вот вообще во всем, в рассветах, в закатах, в женщинах русских. Он же представлял себе, что такое за границей. Он страшно мучился, когда приезжал
на писательский
в Париж
съезд в 1935 году, да.
На этот антифашистский конгресс и не знал, куда себя девать. И, в общем, в свободное время не бродил по Парижу, а если бродил, то только в поисках подарков для Зинаиды Николаевны. У него ощущение было страшной пошлости и ненужности для него этого мира, и желание только одно было скорее вернуться.
Юрий Арабов.
Я могу вам напомнить стихотворение Пастернака в «Электричке». Здесь были бабы, слобожане, учащиеся, слесаря, в них не было следов холопства. В том-то и дело, что сам Пастернак был двойственен. Пастернак, как люди 10-20-х годов, был соблазнен идеей общности. Или же мы тогда должны свести роман к некой такой правозащитной парадигме? Он не сводится к этому, и в этом как раз двойственность Живаго и двойственность романа. Я вам могу привести в пример эйфорию, которую Живаго испытывает от этих открывшихся человеческих типов в дороге на Урал. Приподнятость, восхищение чеканным слогом первых декретов советской власти. Я вот сейчас делал экранизацию, перекрестился, и пришлось посмотреть эти декреты. Да не только чеканный слог, например, бесплатное высшее образование. Один из первых декретов. Ой, я просто вздрогнул. Я, поскольку еще сам заведую кафедрой в ВГИКе, все время над нами висит полностью платная система, я вздрогнул. Боже мой. Так что мне кажется, что не все просто с доктором Живаго. И в этом есть как положительные черты, так и черты не очень удобные для некой понятийной раскрутки этого произведения.
Мало кто из русских интеллигентов на том или ином этапе своей жизни избежал соблазна быть вместе с обществом, со всем народом. Мало кто не испытывал душевного восторга от сознания такой общности. Сам Юрий Арабов не исключение.
Был период эйфории, защиты Белого дома, вы помните, вот этого первого, 91-й год. Меня это застало в деревне. Я не мог вот в тот день уехать. Это в Ярославской области, там и выбраться невозможно, машины-то не было. Я слушаю вот ваши передачи, вашей станции, и понимаю, что я величайшее преступление совершаю. Вот я не с ними. Собрался, приехал, когда уже ГКЧП побежало. И я помню, как долгие годы я себя укорял. Что же ты наделал, брат? Как же ты мог историю пропустить, во-первых, а во-вторых, не быть с ребятами? Сейчас это, конечно, полный анекдот.
Продолжаем беседу с Натальей Ивановой. Желание быть таким, как все. Пастернак пережил вот этот кризис 29-30 годов, а в году, вы меня поправите, в году то ли 34-м, то ли 35-м он отцу пишет, что все, он принял то, что происходит в стране.
И страна эта жизнь его, стала
да,
моей.
Да, страна его победила. Да. Это да. Жизнь, советская власть, советский режим, советская страна. Его победили, он ей подчинился.
Хотя, просто добавлю, в 1937 году он пишет в одном из своих писем, что эпоху слабит жидким мрамором.
Тем не менее, он принял эту жизнь. Знаменитая есть фраза Зинаиды Николаевны Пастернак, когда она пишет, что на похоронах Пастернака она хотела сказать «прощай, настоящий большой коммунист».
Да.
И это цитируется как проявление негодяйской сущности Зинаиды Николаевны. Хотя, просто это люди не дочитывают двумя абзацами ниже. Потому что когда она начинает говорить, что она вкладывает в понятие «коммунист», ты видишь, что ни о каком коммунисте там близко речи нет. Она рисует портрет кого-то очень похожего на народника 60-х годов 19 века. Вот в этом смысле Пастернак, как мне представляется, не хотел быть растворенным в народе. Не как большевик, а именно как народник. Интеллигентские комплексы.
Я думаю, что он не просто хотел быть растворен в народе как народник, просто у него очень сильное было вот это вот христианское желание раствориться, остаться, вот такой вот его Сталин называл там юродивым или небожителем, да? Нечто вот юродивое он в себе культивировал даже, потому что равенство по отношению к самому обыкновенному человеку. Между прочим, всякие слесари в Переделкине еще долго рассказывали о том, что такого второго человека действительно по
простоте,
тому, как,
да?
он, кстати, как он разговаривая с людьми, просто в Переделкине не было и нет, потому что это же все были советские бари. Он никогда не был советским барином.
Народник, враг народа, коммунист, антикоммунист. Борис Пастернак был поэтом, чтобы и как бы мы ни пытались осознать и исследовать. Это первое и главное. Он испытал тяжелейшие кризисы, но у него всегда была литература. Евгений Пастернак.
Доктор Живаго еще и доказательство одной истины. Адорно написал, что после Освенцима нельзя писать стихи, а шире нельзя заниматься лирическим творчеством. Вот доктор Живаго – доказательство того, что существует такая лирика, которая может писаться после Освенцима.
С Живаго есть еще черты Христа.
Наталья Иванова.
Конечно же, это распятие. То, через что проводит Пастернак Живаго. И недаром в стихах, которые сопровождают финал романа, вся христианская тематика звучит так откровенно. Кстати, их и не поняли, эти стихи. Вот «Рассвет», это значил «все в моей судьбе». Их даже и не поняли, думали, какой-то товарищ пришел, откуда-то он его позабыл. На самом деле это как бы возвращение Христа.
Настолько безбожная было... страна, что никто
ничего не
понял.
Ничего не поняли, ничего не
Правда,
знали.
Правда, еще есть, конечно, такая деталь, что на слух стихи вообще никто не понимает. Известно, что Цветаева стихи из «Лебединого стана» читала красным курсантам в 20-е годы.
И они ничего не понимали.
И они аплодировали, давай, давай.
Конечно.
Какая белая гвардия.
Абсолютно.
К тому времени, когда Пастернак написал «Доктора Живаго», внимательные читатели уже во всем хорошо разбирались, четко сигнализируя, где литература партийная, а где нет. Юрий Арабов.
Роман – один из немногих советских романов, написанный с внепартийных позиций. Что мы можем еще тут вспомнить? «Белую гвардию», наверное, да? «Мастер и Маргарита», но непечатное, ну и какие-то куски «Тихого Дона». А так остальное партийное. Да, сам факт возникновения романа в советском обществе с внепартийных позиций написанного, конечно, это факт личного покаяния. И, конечно, Пастернака, безусловно, грыз вот этот червь и, конечно, спровоцировал его рак.
Борис Пастернак мог разрубить узел давно, просто-напросто уехав за границу, как сделали многие русские литераторы. Но он не уехал и не дал уехать своему герою. Продолжаем эту тему в беседе с Натальей Ивановой.
Поскольку Юрий Андреевич Живаго, мало того, что сверхрусский, он еще и курносый, как там написано, и белесый, такой, и всякий такой голубоглазый, Пастернак отдал ему свою вот эту вот сверхрусскость. Вот этого героя, вот этого интеллигента представить себе там.
Ну, знаете, если бы у нас не было примера Бродского, мы бы могли только гипотетически разговаривать.
А у нас есть пример
великого поета,
да.
который...
Нет, у нас есть еще пример Бунина.
Не просто выжил, что называется.
У нас еще, когда вот развернул эта страшная кампания, и в средствах массовой информации, как мы нынче говорим, попросту в газете «Правда» было написано, что путь ему открыт на Запад, и, пожалуйста, и давай валяй. Он же написал целое письмо по этому поводу, что он не мыслит жизни, по-моему, точная такая цитата, без России. Вот не мыслит он жизни, и это бы не была поза.
Вот чего нет ни у Юрия Живаго, ни у Бориса Пастернака. Нет позы и фальши. Нет, потому что есть чувство собственного достоинства. Качество, считает Юрий Арабов, нынешним российским обществом утраченное.
Если бы даже этот роман был в миллион раз хуже написан, все равно его значение трудно переоценить. Вот на каком-то личностном уровне я, например, в «Живаго» узнаю людей с чувством собственного достоинства. Вот вы знаете, мы с вами люди одного поколения, поколение как поколение, много хорошего и много плохого, но вот от того чувства достоинства, которое я кусочком застал еще в людях 60-х годов, отдельных, я больше не встречал. Система была вполне людоедской. Правда, в 60-х она перешла на вегетарианские рельсы и для рабочего человека стала в целом сносной, если он не выходил на демонстрации в Новочеркасске. А вот эти люди чувства собственного достоинства, прямой позвоночник, откинутая гордо голова. Помните таких? Целый пласт людей отходит. Другое дело, что эти люди в какой-то степени, наверное, сформировались до революции, и вот это было некое остаточное явление совсем другого человека. Человека, который более или менее отвечает за свои слова, и который, кстати, умеет себе зарабатывать рак от того, что ночами не спит и проклинает себя за какие-то действия.
Если «Доктор Живаго» есть некая биография непрожитой Пастернаком жизни, чем «Доктор Живаго» лучше Пастернака? Вот его глазами.
Его глазами лучше Юрий Живаго тем, что он пострадал.
Продолжаем разговор с Натальей Ивановой.
Что он так сильно пострадал, а Пастернак так сильно не пострадал. Понимаете, у Цветаевой, знаете, что произошло, она сама повесилась.
Мандельштам, известно, да.
Мандельштама убили на каторге, постановление, Бабеля расстреляли, Пеника, да, все это было. А он прошел вот по этому краю жизни более или менее, как он считал, незаслуженно благополучно. С ним ничего такого у него не отнимали близких, кроме, конечно же, Ольги Явинской, когда это уже было,
да, ее посадили,
в конце,
да.
Ее посадили. Поэтому это как бы вот искупление своей вины перед теми, которых он в душе держал, да, и молился за них, за всех. Искупление, что он должен был прожить такую трагическую, травматическую судьбу.
И то, что он так именно поступил, то есть передал рукопись, это он себе построил свою Голгофу, да?
Безусловно. Конечно. Он сделал это специально, и когда все это произошло, он же недаром писал, что он счастлив как никогда. Он же не придумывал. Он человек, который никогда не стоял в какой-то позе.
У него замечательные вот слова у Живаго, конечно, это голос Пастернака. «Я не люблю правых, не падавших, не оступавшихся. Их добродетель мертва и малоценна. Красота жизни не открывалась им».
Да, да. Это абсолютно вот. Точно. Никогда не хотел быть в стадии. В том же Живаге сказано, что стадность есть прибежище неодаренности. Никогда не хотел быть в стадии. Он хотел быть всегда быть на особицу, сам по себе. Но он понимал, что в такой страшной жизни, когда действительно не только эпоху славит мрамором, но и жизни людей превращаются в пыль, он был счастливчиком.
«Поражение от победы ты сам не должен отличать». Эти слова Бориса Пастернака справедливо приложить к нему самому. Можно поступать неправильно, можно проигрывать, можно быть неправым. Но и в поражениях и падениях нельзя, опять его слова, отступаться от лица. Быть собой, собой и только. Снова вопрос о чувстве достоинства, которого, по мнению Юрия Арабова, у нынешних российских людей все меньше и меньше.
Ушедший генотип, вымерший генотип. Для меня вопрос вопросов, как такими людьми нужно управлять, можно было управлять. Не понимаю, не понимаю. Или я в чем-то очень сильно ошибаюсь по поводу этих людей. Но вот эти качества я вижу в Живаго, и я понимаю, что вот, скажем, в кино сейчас это очень трудно воплотить.
Что ж, сейчас совсем исчезли такие люди?
Нет. Если бы я сейчас бы сказал совсем, то я бы, конечно, наврал бы. Наврал бы очень сильно и вам, и самому себе. Есть люди, есть прекрасные люди, люди с хорошим позвоночником и с хорошей головой. Но в целом я все-таки прихожу к какому-то очень тяжелому чувству. В России одно поколение хуже другого. У меня полное ощущение нисходящего развития нации. И поэтому, как вы понимаете, по поводу наших перспектив у меня очень... тревожное ощущение.
Снег идет, к белым звездочкам в буране тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятенье, все пускается в полет. Черные лестницы, ступени, перекрестка, поворот. Снег идет, снег идет, с
словно падают не хлопья, а в заплатанном салопе сходит на землю небосвод, словно с видом чудака с верхней лестничной площадки, крадучись, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий, смотришь там и Новый год. Смотришь там и Новый год. Снег идет густой, густой, в ногу с ним стопами теми, в том же темпе, с лютой или с той же быстротой. Может быть, проходит время, может быть, за годом год следует, как снег идет, или как слова в поэме. Может быть, проходит время, может быть, за годом год. Снег идет, снег идет, снег идет, и все в смятенье. Убеленный пешеход, удивленные растения, перекрестка, поворот. Снег идет, снег идет, снег идет, снег идет.
На волнах Радио Свобода очередная программа из цикла «Герои времени». Доктор Живаго. Роман «Доктор Живаго» — одна из самых знаменитых книг мировой литературы XX века. Тому поспособствовало многое. Гражданская казнь Пастернака на фоне его Нобелевской премии, потом популярный фильм. Ну а сама по себе словесность «Доктора Живаго» — что это в контексте русской литературы? Евгений Пастернак.
Это начало новой прозы второй половины XX века. Но в какой мере можно это учесть, это сказать трудно. Потому что «Доктор Живаго» — это гениальное произведение. То есть вот взять оттуда и перенести в себя — это нельзя. Нужно сделать оригинальную вещь, в какой-то степени конгениальную «Доктора Живаго». Пока таких примеров я просто не знаю.
Вопрос Натальи Ивановой.
Вы написали замечательную книжку о Пастернаке и отдельно прекрасным названием, да, «Участь и предназначение». Здесь вот и этот параллель: жизнь Пастернака, жизнь доктора Живаго. Поэтому, кого как не вас спрашивать, фигура доктора Живаго для дальнейшей русской литературы?
Прежде всего для того, чтобы русская литература осознала себя как свободная и независимая. Потому что русская литература прошла через вот это вот испытание тем, что сделали с Пастернаком. Это на самом деле было испытание всей русской литературы. Ведь распяли всю независимую русскую словесность в этот момент. Можно лучше или хуже относиться к роману. Вот Набоков его терпеть не мог. Анна Андреевна Ахматова считала, что это вещь с большими слабостями и странностями, мягко говоря. И вообще я встречала в своей жизни много людей, которые говорили: ну ладно, 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 это потому что просто ты...
Давайте о стихах лучше.
Да, давайте вот... лучше поговорим о стихах, а о прозе здесь говорить нечего. Тем не менее, я считаю, что этот роман очень сильно повлиял на русскую литературу, даже легальную, потому что такие писатели, как Трифонов, или Искандер, или Войнович, Белла Ахмадулина, вот разные, вот они все... «Доктора Живаго» читали. И вот этот отпечаток, вот той чистоты, того романтизма, той небывалой искренности и той юродивости, которая есть в Юрии Андреевиче.
Вот это вот модель пошло. Идеального интеллигента, да?
Да. Что-то вот вроде оно, этого. Оно вот это вот все-таки существует до сих пор. Такой образ очень сильно отпечатался.
Впечатался, да.
В русское сознание, в русскую литературу. Хотя, если говорить о продолжении, роман «Доктор Живаго» на самом деле закрывает очень большую традицию.
А не открывает.
Нет, влияние сильное, но скорее все-таки он закрывает, чем открывает.
Мы поминали не раз уже фильм Дэвида Лина с Омаром Шарифом, Юрием Живаго и Джулией Кристи Уаррей. Да и странно было бы не вспоминать, коль скоро в наше время именно перенос книг в кино и телевидение делают их широко популярными. Картину «Доктор Живаго» в образованных кругах принято бранить как красивую ремесленную поделку. Относиться к ней в лучшем случае снисходительно. Что думает об этом фильме Евгений Пастернак?
Я к нему отношусь положительно, потому что он очень далек от романа. Знаете, мы его смотрели еще в советские времена. Такой тогда журналист, а потом знаменитый телевизионщик Хедрик Смит получил этот фильм из Америки в нашу квартиру, где была одна большая комната. Привезли передвижку, мы повесили простыню на стену, позвали, в частности, Наталью Дмитриевну Солженицыну. Сам он уже был в это время в изгнании, а она собиралась, членов семьи, и посмотрели этот фильм. После этого Хедрик Смит стал ругаться, какой ужас и зачем он это сделал. Я сказал, что напрасно вы ругаетесь, эта мелодрама очень хороша сама по себе, хотя к роману не имеет никакого отношения.
То есть вы ему благодарны за то, что он не вторгся на территорию романа?
Я благодарен ему, что он выбрал свой жанр, соответствие очень далекое. А это, в общем, и есть условия хорошей экранизации больших произведений. Пример тому – экранизация англо-американской «Войны и мира» в сравнении с тем, что сделал Бондарчук. Получилась самостоятельная вещь, имеющая некоторые воздушные пути связи с литературным произведением. Вдохновленное литературным произведением.
Российские кинематографисты давно задумывали снять свой вариант «Доктора Живаго». Вот уже Юрий Арабов написал сценарий. Режиссер Александр Прошкин. Как оценивает шансы российской версии Евгений Пастернак?
Современное русское кино производит много разного. Вот был такой хороший фильм «Возвращение» сейчас. Он негромкий, очень правильно сделанный, с помощью топора и веревки, без больших технических подробностей. Всяко может быть. Таланта границ нету, но он нужен, и он нужен самостоятельный, а не то, что называется верность традициям современности в современном кино.
Точность воспроизведения пастернаковского романа на экране – вопрос не только творческий и профессиональный. Это проблема общественного сознания, поскольку книга и ее главный герой занимают такое особое место в умственном и духовном обиходе российского человека. Со времен и Юрия Живаго, и Бориса Пастернака слишком многое слишком сильно изменилось. Юрий Арабов.
Между писателем и обществом в России был общественный договор. Он был заключен, по-видимому, в 30-х годах XIX века. И вот уже разнос, скажем, обществом выбранных мест из переписки с друзьями Гоголя говорит о том, что уже какой-то был договор. Понимаете, уже о чем-то писатель и общество договорилось. Тогда это артикулировалось как выражение неких прогрессивных социально-политических идей писателям, гуманистических, а на самом деле это писатель выступал посредником всего лишь между аморфным обществом и достаточно твердой властью. Но ведь мы-то, наше поколение с вами расторгло этот договор. Пастернак Борис Леонидович все-таки ощущал еще вот этот груз общественного договора. При том, что уже в 1934 году была перекупка вместо общественного договора, государственный договор с писателем. Пастернак еще ощущал это, и каким-то образом это проявилось в «Докторе Живаго». А наше поколение, ну, я не могу ни одного имени назвать, кто бы ощущал эту грусть. Опять, в который раз, ужасно, вот заколдованное место Николая Васильевича Гоголя. Помните? Посеешь огурец, репа выйдет. Посеешь репу, выйдет и не репа, и не огурец, а черт знает что. Место, на котором не вытанцовывается. Опять, в который раз, гражданское общество в зачаточном состоянии очень легко раздавить, и в который раз, быть может, этого не видно, но опять писатель должен какой-то договор заключать. Писатель на Западе, как бы вследствие развития все-таки гражданских институтов более-менее, он эту ношу может не тащить. В Пастернаке эта ноша чувствуется.
На то и гений Борис Пастернак, чтобы пророчески не только говорить, но и проговариваться. Обратил ли кто-нибудь внимание, что «Доктор Живаго» говорит Варе «со всей России сорвало крышу»? Нынешнее жаргонное общепринятое выражение тогда, за полвека до наших дней. Делюсь этим наблюдением с Натальей Ивановой.
Как он нравится, сорвало крышу, а? За 50 лет, а? Но с России слетела крыша, здорово?
Да, тут он имел в виду, конечно, другое.
Я понял. Ну, в общем, в какой-то степени, и это тоже.
Для Пастернака очень важен образ дома, в том числе и здесь.
Да, есть продолжение. Со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом. Но для современного языка и то, что в России слетело крыша, и в этом в новом значении абсолютно сюда укладывается.
Конечно.
На этом мы заканчиваем очередную программу из цикла «Герои времени». Мы говорили о герое романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». В программе принимали участие культуролог Наталья Иванова, литературовед Евгений Пастернак и сценарист Юрий Арабов. Звучали песни на стихи Бориса Пастернака. звукорежиссер программы Елена Воронцова, автор и ведущий Петр Вайль.